«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Всех приветствую я, Елена Афонина. Вместе в течение ближайших двух часов в прямом эфире мы с вами будем обсуждать самые значимые события уходящего дня. Мы поговорим о том, что произошло в политике, в экономике, в социальной жизни. В центре нашего внимания будут трагедии, которые произошли несколько лет назад, о них тоже пойдет речь. И, увы, ЧП не так давно произошедшее. Все это мы обязательно обсудим и с нашими экспертами, и журналистами «Комсомольской правды», и, конечно, ваше участие в обсуждении 10 главных тем сегодняшнего дня также приветствуется. Поэтому я сразу напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И также жду ваших смс-сообщений. Вы их можете отправлять на короткий смс-номер 2420, не забывая вначале написать РКП. Ну а сейчас уж, коль мы действительно говорим о самом, наверное, трагическом происшествии, о котором сегодня вспоминают, давайте и перейдем именно к этой теме.
Первое место.
По всей России 12 августа вспоминают о трагической гибели в водах Баренцева моря атомного подводного ракетного крейсера «Курск». С момента гибели российских подводников прошло 15 лет. Во многих городах сегодня почтили память погибших, а в Минобороны нашей страны заявили, что данные о гибели подлодки могут рассекретить до 2030 года. В соответствии с российским законодательством, через 30 лет после ЧП может быть организована комиссия, которая определит возможность снятия грифа секретности с данных о гибели подводной лодки «Курск». Об этом сегодня заявил начальник Центрального архива Минобороны нашей страны Игорь Пермяков. Но по решению правительства эти сведения могут рассекретить и раньше, отметил представитель ведомства. Но и я сейчас хотела бы вместе с вами вспомнить те дни и действительно те страшные минуты ожидания, страшные минуты неизвестности, когда надежда с каждым моментом становилось все более призрачной. Но и сейчас я также хотела бы, обратившись к вам, наши уважаемые радиослушатели, предложить вам вспомнить, как вы узнали о трагедии с Курском, что это были за дни, как вы следили за тем, как сначала говорили о том, что есть возможность спасти экипаж, потом эта надежда угасала. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Ну а для тех, кто, может быть, ну это, наверное, касается юной части нашей аудитории, для тех, для кого эта трагедия не более чем история нашей страны, небольшая справка о том, что же происходило 15 лет назад.
«Курск» — атомная подводная лодка, входившая в состав Северного флота России, принимала участие в учениях в Баренцевом море. На борту подводной лодки находились 118 человек. 12 августа 2000 года экипаж перестал выходить на связь. Затонувшую субмарину обнаружили на следующий день на глубине свыше 100 метров. Официальная причина катастрофы — взрыв в торпедном отсеке. Среди неофициальных версий нужно отметить версию столкновения, а также версию о торпедировании «Курской» американской подлодкой. Гибель лодки, на борту которой находились 118 человек, стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота.
Итак, 12 августа подлодка выполнила условный ракетный удар по кораблям предполагаемого противника. После этого подлодка на связь больше не выходила. После тщательных поисков «Курск» был обнаружен через двое суток на глубине 108 метров в 80 милях от главной базы Северного флота Североморска. И далее началось то самое томительное ожидание, когда надеялась вся страна на то, что, может быть, действительно удастся эта спасательная экспедиция, может быть, действительно каким-то удивительным чудом или талантом тех, от кого зависело спасение экипажа, он будет вызволен из этого глубоководного плена, но, к сожалению, этого не произошло. Именно поэтому сегодня и прошли траурные мероприятия по всей нашей стране и, в первую очередь, конечно, в поселке Ведяево Мурманской области, откуда подлодка «Курск» и ушла в свой последний поход. Именно там сегодня прошли основные траурные мероприятия в гарнизонах Северного флота. Сейчас об этом нам расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Мурманске Мария Пашенкова с нами на связи. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, сегодня, как мы знаем, с самого раннего утра траурные мероприятия в память о погибших моряках проходят именно в Ведяево и в Мурманске.
Да, в том числе еще и Североморск, есть другие города, потому что у нас очень много моряков и подводников, поэтому, как вы понимаете, памятные мероприятия не могли охватить только один город. Вся область скорбит сегодня, вспоминает этот страшный день, который произошел 15 лет назад.
Мария, а были на этих траурных мероприятиях родственники погибших моряков?
Да, очень многие были там. Саму Ведяево все знают, все местные жители знают моряков. Там, наверное, все они либо друзья, либо близкие, либо учились вместе. Приехала в нашу область и вдова капитана подлодки «Курск» Владимира Багрянцева. Но она не участвовала в официальных мероприятиях, у нее была своя программа. Но она приехала еще 9 августа, впервые, как мы поняли, с того момента, как затонула подлодка, и чтобы попасть в то место, откуда ушел последний путь ее муж.
И кто еще из официальных лиц сегодня был на этих травных мероприятиях?
Вы знаете, все наши чиновники, только мы, к сожалению, пока не увидели, что где-то присутствовал наш губернатор, а так были все высокопоставленные лица, главы городов. Интересно, очень интересную речь сказал глава Ведяева, который сам участвовал в отборе экипажа для этого последнего похода. Он был начальником штаба эскадры на тот момент. Он этих молоденьких мальчиков и опытных мужчин знал лично в лицо. И его речь была настолько пронзительной, потому что он выступал не только как чиновник, но и как военный, и как человек, вот, который пожал руки этим морякам и больше никогда их не увидел.
Мария, а как увековечена память моряков?
У нас есть гранитные плиты у мемориала погибшим в море. На этих плитах нанесены все имена всех погибших. И сегодня к ним поднесли уникальные иконы. На них изображены лики святых и нанесены лики членов экипажа. Дело в том, что вообще у православной церкви не принято рисовать на иконах тех людей, которые не были канонизированы, но именно ради экипажа «Курска» было сделано исключение. Эти иконы были изготовлены, они хранятся в Мурманской области и редко куда-то вывозятся, только очень по особенным случаям. И, в принципе, увидеть простым людям тоже их сложно. Но вот сегодня их пронесли перед толпой народа, которая собралась на митинги и траурных мероприятиях.
Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Мурманске Мария Пашенкова была с нами на связи.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на «Радио Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Сегодня 15 лет со дня гибели подлодки «Курск». Именно это, конечно, тема номер один сегодня. Именно об этом мы сейчас и говорим в нашей программе «Картина дня», подводящие итоги уходящего дня. Мы представляем топ-10 главных тем. И, безусловно, эта трагедия – одно из главных напоминаний сегодняшнего дня о том, что более 100 моряков сложили свои жизни и оказались на дне Баренцева моря в этой братской могиле. Но и, конечно, есть те, кто увидел эту трагедию своими глазами. Речь идет о командире спецотряда водолазов, капитане первого ранга Андрее Звягинцеве. Накануне Дня памяти о гибели «Курска» командир спецотряда водолазов Андрей Звягинцев встретился с журналистами «Комсомольской правды» и рассказал о том, что увидел во время спуска под воду к затонувшей атомной подлодке. У нас сейчас есть возможность услышать небольшой фрагмент этого рассказа.
Мгновенная растерянность, мгновенная боль пронизывающая, она, конечно, не сковала нас, но мобилизовала. Безжизненное вот, состояние корпуса подводной лодки, оно, наверное, чувствовало, оно прям дышало это. внутри. Вот это так, может быть, уже я осмысленно говорю, потому что на самом деле такой горечь прям кутывало, когда вот спуская, мы подошли к на колоколе с моим партнером и напарником, это Сергей Шмыгин. Мичман, старший мичман Сергей Шмыгин. Знаете, очень-очень такая бездна, в которой находилась подводная лодка, она прям отдавала холодом. Это вот незабываемое впечатление. Громадные лодки, безжизненные, внутри которой наши коллеги, наши моряки. Я готов поклониться родственникам за умение их не только пережить эту боль, но и умение беспокоиться о других живых. Был очень уникальный случай, когда мы первый спуск собирались, и мы настраивались на этот спуск. И вы знаете, водолазы – это как парашютисты, грубо говоря. Его ни приказом, ни угрозами, ни наказаниями, ни уговорами невозможно заставить идти под воду, если он сам не захочет. Поэтому перед тем, как полагается производить водолазный спуск, командир спуска всегда опрашивает, есть ли противопоказания, здоровы ли, или есть желание не идти. Так вот, мы настраивались на, уже будучи в барокамере, достиг глубины 110 метров, мы настраивались на спуск, первый спуск под воду на Курск. Пришли родственники погибших моряков на регалию. И вы знаете, они просили не рисковать нас, не беречь наши жизни. Вот это было так трогательно, так, ну, обнадеживающе. И так, ну, знаете, душевно и очень тепло, потому что аргументировали они тем, наши мужья там, наши братья там, сыновья там. Не надо новых жертв.
Это были воспоминания командира спецотряда водолазов капитана первого ранга Андрея Звягинцева. Именно Звягинцев совершил больше погружений к Курску, чем кто-либо другой. Более 870 часов спасатель провел под водой на глубине 100 метров. Ну и я сейчас хотела бы вместе с вами вспомнить тот день или те дни 15 лет назад, когда мы с вами узнали о трагедии с Курском и какие ваши чувства и эмоции. Вот сейчас мы слышали, о чем нам рассказал Андрей Звягинцев, но о чем готовы вспомнить вы. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вы можете отправить смс-сообщение также на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Я приветствую Артема. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Я эту трагедию встретил в возрасте 8 лет, меня тогда отец с мамой повезли в Крым, Феодосию, отдыхать, и я никогда не забуду, какие выражения как бы у моих родителей были на лицах, когда мы видели вот эту трагедию по телевизору. Ну и честно, просто в душе все помутнело. То, что услышали, в принципе, что лодка «Курск» – это флагман, почти что считается, и сильнейшей лодкой России, то, что она вот утонула. Ну и моряки тоже молодцы, они настоящие герои, мужчины, они заглушили реактор, чтобы не допустить его, ну как это сказать, заражения моря. Ну, в принципе, я тоже скорблю со всей страной.
Ну, действительно, сегодня такой день скорби и день памяти, потому что это трагедия 15-летней давности. Вот говорят, что с течением времени трагедия становится менее болезненной. И мне кажется, что это не тот случай, потому что действительно, когда вся страна следила за тем, что происходило в течение этих нескольких дней, когда надеялись на спасение моряков, а потом эта надежда уходила, я хочу напомнить, что и в документальном фильме, в котором президент нашей страны рассказывал, если вы помните, о самых сложных моментах своего президентства, он в том числе и вспоминал вот эту трагедию с подводной лодкой «Курск», и был фрагмент съемки, когда в Доме культуры собрались родственники моряков. На сцене стоял Владимир Путин и отвечал на их вопросы. Вот вы знаете, даже тогда вот мурашки шли по коже, когда мы видели, я надеюсь, что вы тоже смотрели документальный фильм, когда вспоминаешь, что было и как это происходило. Но вот именно поэтому, наверное, у каждого из нас есть свои воспоминания о том, что было 15 лет назад, 12 августа 2000 года. И я жду ваших телефонных звонков. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. Ну, вы знаете, это, конечно, колоссальная была трагедия. И вот в этой на фоне, я тоже бывший военнослужащий, и на фоне вот тогда развала всего и вся, к сожалению, мы уже даже не удивлялись. Но удивляет другое. Вы знаете, очень много нестыковок в официальных версиях. Потом «Новая газета» писала о том, о лодке, которая американская пришла на базу, на ремонт, потом там обыски ФСБ проводила и так далее. То есть вот такое ощущение, что власть чего-то не договаривает. Причем те специалисты, кто действительно плавал в лодках и так далее, они вам объяснят на пальцах, что там совершенно не было затопления. Там, скорее всего, было торпедирование, так сказать, лодки этой.
И Алексей, ну давайте, я вас очень прошу, давайте мы будем все-таки ориентироваться на официальные выводы комиссии. Комиссия проводила свое расследование. Комиссия предоставила официальную версию происходящего. Мы сейчас можем с вами о любой трагедии огромное количество различных вариантов развития событий предложить. Огромное количество версий, очень много специалистов, очень много тех, кто считают себя таковыми. Мне бы хотелось сейчас все-таки дать возможность прокомментировать эту трагедию военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу.
Сегодня в мире не существует подводного флота, который на 100% застрахован от чрезвычайных происшествий. Что касается российского военно-морского флота, то были сделаны очень серьезные выводы. Они делаются, кстати, до сих пор. Ну, во-первых, вы знаете, что полетели со своих постов очень большие шишки и в военно-морском флоте, и в командовании Северного флота, и вплоть до спасательных служб. Это раз. Во-вторых, конечно, командование военно-морского флота сразу задумалось и об оснащенности наших спасательных служб. Вы знаете, мы в то время сразу же по горячим следам закупали спасательные роботы, вот эти аппараты у зарубежья, а параллельно развернута программа по разработке отечественных роботов. Мы сделали очень серьезные выводы по поводу спасательных лодок. Вы знаете, и такие у нас существуют лодки-спасатели, которые в случае такого ЧП должны там присосаться к аварийной лодке и помочь экипажу выбраться. Естественно, задумались конструкторы тем, как более надежно сделать вот эту спасательную камеру, куда экипаж аварийной лодки перебирается, и она выстреливает наверх. Та программа, которую после трагического случая заложена сейчас в главным штабом ВМФ, она до сих пор реализуется. И система совершенствования спасения личного состава атомных подводных лодок, как и надводных кораблей, она до сих пор продолжает совершенствоваться.
Мы слышали военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, и я еще раз напомню, но действительно, все-таки, если мы говорим об официальной версии произошедшего и о выводах правительственной комиссии, я напомню, к чему пришла комиссия. Причиной гибели экипажа «Курска» стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Комиссия работала более 2 лет, она установила точное время гибели подлодки. По официальной версии, трагедия произошла в результате взрыва торпеды в торпедном аппарате номер 4, повлекшего взрыв остальных торпед, которые находились в первом отсеке лодки. По мнению следствия, первый взрыв произошел в результате утечки водородной смеси из образовавшихся микротрещин на корпусе торпеды, которые возникли вследствие нештатных процессов. Вытекшая смесь, взорвавшись, разрушила торпедный аппарат номер 4 и находившийся рядом аппарат номер 2. Второй взрыв произошел 2 минуты спустя и полностью разрушил носовую часть «Курска». Ну, а далее, конечно, мнение экспертов расходится, погибли ли все моряки сразу, потому что некоторые считают, что все-таки были те, кто продержался несколько часов, но, к сожалению, как мы знаем, выживших в этой трагедии нет. За 16 дней водолазы смогли обнаружить и поднять на поверхность 12 тел подводников. После подъема атомохода из его корпуса извлекли тела еще 103 подводников. Двое матросов – Дмитрий Коротков и Иван Нефетков, а также главный специалист Даг Дизеля Мамед Гаджиев остались навсегда в море. И еще один телефонный звонок я хотела бы выслушать. Наверное, я успею сейчас. слышать еще одно воспоминание. Я обращалась к вам с вопросом. Вот помните ли вы тот момент, когда вы узнали о трагедии с Курском? Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я помню тот момент, я узнал его по радио. Передали как? Терпит бедствие наша лодка. И потом начали, вот корабли подходят туда-сюда. Я уже сразу понял, что там живых не будет. Какие чувства у меня это вызывает? Смешанные. Сегодня день ВВС, я служил в ВВС. Я отмечаю свой праздник и поминаю тех моряков, которые... Они, конечно, герои, но давайте вспомним еще и тех, которые погибли на К-19, на Комсомольце. Пропала у нас лодка в Тихом океане, дизельная, столкнулась с американской лодкой. А что случилось с Курском? Пока мы этого не узнаем. Это только официальные данные, но они до конца не рассекречены. Ведь первый отсек еще не подняли. Что-то там такое было. Что-то было. Давайте воздадим память погибшим морякам, погибшим подводникам. Подводники-герои. У меня все.
Спасибо огромное, Юрий. Спасибо за ваши слова. И я думаю, что сейчас, конечно же, все наши слушатели присоединяются к вам. И сегодня в 11 часов 28 минут по московскому времени была объявлена минута молчания. Именно в это время, ровно 15 лет назад, и раздался первый взрыв на борту подводной лодки «Курск». На кораблях и судах флота приспустили флаги, включили сигналы сирен. И по приказу главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Высоцкого сегодня на всех кораблях, воинских частях, военно-морских институтах память погибших подводников почтили минутой молчания.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжим обсуждение самых главных событий сегодняшнего дня. Вместе с вами обращаюсь я к нашим радиослушателям. Спасибо за активность. Нас впереди ждут не менее важные, значимые темы. Но уже для сегодняшнего дня мы почтили, конечно, память моряков, которые погибли в той трагедии 15 лет назад, трагедии с подводной лодкой «Курск». Но сегодняшний день диктует нам и другие темы, к которым мы прямо сейчас и перейдем.
Второе место.
С нами в студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Нигина Бероева. Нигина, я приветствую тебя. Здравствуй.
Здравствуйте.
И, конечно, если у нас здесь в студии появляются журналисты от отдела экономики, значит...
Добра не жди.
Это точно экономический блок тем. Мы предложим вашему вниманию, они нас в последнее время действительно не радуют. То рубль опять начало штормить, то санкции, как мы понимаем, усиливают. Но, собственно, сегодня мы будем говорить об ответе России на санкции, ну, а точнее, ответ России на инициативу тех стран, которые к санкциям присоединились. Вы скажете, что несколько запоздал? Да нет, ничего подобного. Давайте вспомним, что на прошлой неделе в радостные и стройные ряды евростран, которые против России ввели определенные пакетные санкции, еще и включились Албания, Черногория, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Украина. Ну, вот с Грузией там не все понятно, поскольку достаточно сложная тема, но и этих стран уже достаточно для того, чтобы задуматься, а что, собственно, с этой информацией делать. И вот как раз сегодня вице-премьер России Аркадий Дворкович на этот вопрос, похоже, ответил.
Вопрос активно рассматривается. Принципиальный подход стоит в том, что все, кто применяет против нас санкции, должны сталкиваться с соответствующими ответными мерами, продовольственным эмбарго. Есть некоторые нюансы, детали, которые мы сейчас обсуждаем. Думаю, что в ближайшее время решение будет принято.
Мы слышали вице-премьера нашей страны Аркадия Дворковича. Нигин, ну что получается? Сейчас будем думать, чем, собственно, можно адекватно ответить этим странам?
Я думаю, да, будут расширять список с стран, против которых введены вот так называемые антисанкции. Так как я принципиальный противник санкций как таковых, то новость меня не радует, хотя я понимаю, что вот, ну, политика сейчас состоит именно в этом, и правительство ее там планомерно будет выполнять, да, то есть последовательно, если страна вводит санкции против России, Россия будет вводить против нее санкции, ну, то есть, как бы, просто ответ, око за око здесь, зуб за зуб получается. Все разговоры о том, что те страны, которые, против которых мы вводим антисанкции, дико страдают, они, конечно, культивируются у нас, но мне, например, все равно, как кто страдает, да, я всем сочувствую, но мне хотелось бы, чтобы мы выигрывали. А от того, что мы вводим санкции, пока явного выигрыша я, например, уж точно не ощущаю.
Но, тем не менее, как мы помним, тема прошлой недели, я думаю, что в исторических, экономических аналах 6 августа обязательно останется, не только как день, когда мы ввели ответные продовольственные эмбарго, но и день, когда на таможне начали уничтожать санкционные продукты, незаконно ввозимые на территорию нашей страны. Так вот, с этого дня уже, как вы понимаете, прошла почти неделя, это значит, что можно подводить определенные итоги, и уже отчитываются, как на одной и на другой таможне уничтожили несколько сот тонн одного груза санкционного, несколько тысяч тонн, ну и так далее. То есть отчеты идут, и в связи с этим возникает вопрос, а может быть и дальше пойти? Именно поэтому мы сейчас давайте послушаем, о чем в нашем эфире, отвечая на вопросы моего коллеги, рассказал помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, а потом эту тему обязательно обсудим.
Сколько уничтожено продуктов на данный момент?
Ну, около 400 тонн.
400 тонн. Но это не мало или это, скажем так, ну, в общей массе это довольно мало?
Да помилуйте, в Москве списывают каждый день на уничтожение больше продуктов с истекшим сроком годности. Это много.
Сколько, мы же понимаем, да, что все это не бесплатно. То есть для того, чтобы уничтожить продукты, ну, нужно как минимум там заплатить зарплату и так далее. Сколько денег потрачено на эту утилизацию, на доставку этих товаров и утилизацию непосредственно?
Нисколько денег дополнительного финансирования. То есть все делалось силами местных управлений и самыми экономичными методами. Ну, сколько стоит, например, работа бульдозера для того, чтобы раздавить тонну продукции. Ну, скажем, фуру 20 тонн. В общем-то, немного.
Но не случайно мы сейчас с вами послушали именно вот этот фрагмент нашего сегодняшнего эфира, общение с помощником руководителя Россельхознадзора Алексеем Алексеенко, поскольку сегодня его фамилия прозвучала еще и в связи с одной темой, которая, как я и сказала, вытекает из вот этой темы уничтожения санкционных продуктов. Дело в том, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил уничтожать так же, как, например, вот именно такую санкционную продукцию и фальсифицированную продукцию, которая также встречается на полках наших магазинов. А здесь, как мы понимаем, речь уже идет не о тех товарах, которые поступают к нам из-за рубежа в обход всех норм. Здесь уже может идти речь и о, что называется, российском продукте, да? То есть уничтожать, что называется, не дожидаясь, когда пройдет что, расследование, исследование или как? Или уничтожаться должно уже по итогам и выводам, что вот нашли фальсифицированную продукцию, далее ее нужно с полок изымать и уничтожать где? На полигонах? Вот.
Совершенно непонятно, действительно вызывает эта инициатива массу вопросов, что мы имеем в виду под фальсификацией, это что, это подпольное, это вредное, это продукция ненадлежащего качества. Хотелось бы просто расшифровки. Опять-таки, вот согласно инициативе, вся эта процедура должна происходить за счет производителя, либо же за счет самого магазина, который продавал. И это тоже, как бы, извините, вот, ну, давайте представим себе небольшой продуктовый магазинчик на 2-3 витрины. где обнаружили вот этот самый продукт. Им говорит там, типа, ну вот, ребят, давайте теперь раскошеливайтесь и будем уничтожать эти продукты. А как будут уничтожаться? Это будет вот в этом маленьком городе уничтожаться? Созовется вся деревня и торжественно, не знаю, наймут бульдозер или трактор, или растопчет, попросят там кого-нибудь, каких-нибудь алкоголиков, дадут им бутылку и сказать, ну топчите, топчите. Ну,
а дальше начинается операция «Ы» и другие приключения Шурика.
Абсолютно. Угу. Ну, вариантов-то возникает масса. И для того, чтобы вот фантазия у людей не разыгрывалась после таких заявлений, ребят, вы перед тем, как делаете эти заявления, вы немножко подумаете и... какую реакцию вызовет это? И какие вопросы? И сначала придумайте ответы на эти вопросы. И сообщите следующее, что продукты, которые не соответствуют там по качеству, по закону, мы также будем отправлять, мы будем изымать. И объясните, как это будет сделано, за счет чего... Ну, в общем, все.
Давай я
пожалуйста.
Сейчас попытаюсь это сделать, поскольку и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, и его помощник Алексей Алексеенко в какой-то степени на эти вопросы ответили. Что сказал Сергей Данкверт? Он сказал, что уничтожение фальсификата, если такая продукция будет обнаружена в магазине, будет происходить за счет магазина, ну, а так будет производиться за счет производителей такой фальсифицированной продукции. Как их найти, для меня загадка. Я не знаю, как будут искать производители фальсификата, поскольку здесь очень часто бывает, что не юридический, не фактический адрес, все это...
А фишка в том, что эти люди, которые произвели незаконную продукцию, они же, в принципе, преступники, и тут к ним, которых не могут найти, и тут к ним Данкверт приходит и говорит, извините, пожалуйста, вы не могли бы нам дать денег на то, чтобы мы уничтожим вашу продукцию?
Нет, сначала приезжайте, да. Уничтожьте, а потом мы...
Да, конечно, сейчас мы
с вами продолжим общение.
Отсчитали и дальше продолжили производить эту самую продукцию. Ну, в общем...
Так, а что вот сказал Алексей Алексеенко? Давайте я процитирую. Да, это очень серьезная заявка. К нам поступает очень много жалоб на то, что в магазинах становится все больше и больше фальсифицированной продукции. Причем это опасность не только для потребителей, но и для добропорядочных бизнеса. Мошенники буквально выталкивают добропорядочные компании на обочину. При этом Алексеенко уточнил, что речь будет идти именно о подделке, то есть о товарах, которые не декларируются и не разрешены законом. Вот именно эти товары будут уничтожаться. Да, ну, я так и представляю себе, как во дворах начнут пылать костры из какого-нибудь печенья, которое является фальсификатом, из стирального порошка и всего прочего. Каким образом это будет уничтожаться, для меня, вот, Нигина, я думаю, что и для тебя тоже, и для наших радиослушателей
абсолютно,
большая загадка.
Абсолютно, но фантазия, понимаешь, уже разыгралась, мы с тобой столько картин нарисовали. И мне интересно, просто чиновники, когда это заявляют, они вообще понимают, какую реакцию это вызовет? Что вот сейчас начнут блогеры над ними издеваться и прочее-прочее, вот доводить до абсурда эту мысль. Они вообще понимают, вот какую ответственность они должны нести, сказав каждое слово? У меня вот такие вопросы возникают.
Да, ну, жаль, мы, конечно, не успели обсудить эту тему с нашими радиослушателями, но ничего страшного. Что-то мне подсказывает, что, видимо, мы сейчас наблюдаем только за началом этого диалога и этой дискуссии, а продолжение обязательно последует, как и продолжение с уничтожением санкционных продуктов, которые незаконно пытались ввести на территорию нашей страны. Помните, сколько мы с вами обсуждали, каким образом и кто это будет делать? Вот, похоже, с фальсификатом тема тоже будет идти в развитие. Ну, а через 2 минуты перейдем к следующим событиям сегодняшнего дня.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Обсуждение экономического блока самых значимых тем сегодняшнего дня мы продолжаем с журналистом отдела экономики «Комсомольской правды» Нигиной Бероевой. И не случайно мы с вами вот буквально несколько минут назад говорили о том, что наша страна собирается реагировать на желание некоторых стран присоединиться к тем, кто вводит против России санкции. Это еще раз напомню: Албания, Черногория, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия. Они присоединились к продленным экономическим санкциям Европейского Союза против России. Но и то, что наша страна сейчас будет думать, каким образом адекватно отвечать на это желание. И вот, в частности, следующая наша тема, похоже, как раз и связана именно с таким асимметричным ответом. Речь идет о том, что наша страна может закрыть доступ на рынок атлантическому лососю, скумбрии и сельди из Исландии. А вот Исландия, я смотрю, в этом списке присоединившихся есть.
Да, это очень грустно. Это очень грустно, потому что Исландия у нас сейчас остается одним из таких крупных поставщиков рыбы. И причем, если мы там рассматриваем, например, турецкую какую-то рыбу, да, исландскую, это ну, совершенно не сопоставимое качество, на мой взгляд. Я еще общалась с экспертами.
А чилийская? Чилийский лосось?
Чилийский лосось, ну вот... Пока, насколько я знаю, поставки из Чили, они не настолько масштабные. К тому же, вот чилийской селедки, понимаешь, нет. Вот. Но... А с селедкой там как раз ситуация состоит в том, что селедку мы... Россия очень любит селедку. И ест ее довольно много, и ест чуть больше, чем вылавливает. В принципе, мы вылавливаем довольно много селедки. Но вот недостающие, я не вижу проблем в том, чтобы закупать ее в той же Исландии.
Но сейчас, уж коль ты заговорила об экспертном мнении... Давай к экспертам и обратимся с этим вопросом. Действительно ли нас ждет определенный дефицит скумбрии, селедки, лосося в связи с возможными ограничениями? Будет он или не будет? Ощутим мы это или не ощутим? На связи с нашей студией руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Александр Анатольевич, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел бы поддержать вашу дискуссию о сельди. Мы действительно... В России больше всех в мире съедаем вот этой рыбы, но она у нас очень популярна, съедаем мы ее почти 500 000 тонн, где-то 400 год от года, так сказать, не приходится, там 450, вот так вот, такой примерно баланс. И проблема заключается в том, что вот эта атлантическая сельдь, которая прежде поступала к нам и из Норвегии, и вот сейчас от Исландии пока еще продолжает поступать, она, во-первых, атлантическая, во-вторых, и это самое главное, она... выловлена щадящими орудиями лова и не такая поломанная. То есть в рыбопереработке, куда она потом поступает, она более востребована, чем тихоокеанская вот наша сельдь с Дальнего Востока. Ну, ее, во-первых, далеко везти, во-вторых, она очень поломанная, вот не тот размерный ряд. Хотя, как говорится, вот знатоки утверждают, что органолептические особенности тихоокеанской сельди, особенно алюторской, или вот сейчас начинается промысел сельди и лоси, гораздо выше, чем атлантической.
А что по поводу дефицита рыбной продукции? Мы будем его ощущать в связи с вот, ответными мерами России, которые могут быть введены против тех стран, которые сейчас присоединились к санкциям?
Ну, вы посмотрите на карту нашей Родины, которая омывает 13 морей, в которой более 2 000 000 озер и более 2 000 000 рек. Вот чего-чего, а рыбы у нас завались. Никакого дефицита рыбы уж точно у нас не будет. Посмотрите, рыбаки в нынешнем году, так сказать, идут с превышением показателей прошлого года почти на 9%. То есть рыбы больше, вот, на 5% больше лососевых добывают, чем в урожайном 2013 году. 80%...
А вот такой у меня вопрос по да? скумбрии. По скумбрии у нас же не так много своей, и вот я была только на Камчатке недавно, и мне сказали, что скумбрия от нас ушла. А у кого мы, если не у Исландии, сможем покупать?
Ну, во-первых, мы немного их сами ловим, этой скумбрии.
Но немного.
Немного, да. К сожалению, вот Росрыболовство не распределило квоты в марокканской зоне, чем, собственно, нарушило международное соглашение, и наши рыбаки теперь не будут там добывать скумбрию. Ну, кстати сказать, они ее и добывали, там же продавали. Мало что доходило до Санкт-Петербурга, до Калининграда. И действительно, в основном мы пользовались той рыбой, той скумбрией, которую нам поставляли норвежские рыбаки, которые нынче закрыты, и исландские. Понимаете, вот с Исландией другое недоумение возникает. Да? Вот, то, что мы сейчас обсуждаем, было заявлено главой Росрыболовства на сегодняшней пресс-конференции. При этом он сказал, что рыба-то из Исландии все равно будет на нашем рынке, только она станет дороже. То есть он, да, простодушно, так сказать, проговорился, что все равно она будет поступать там через Фарерские острова, там, либо как-то иначе, ну, как сейчас, например, норвежская рыба под видом чилийской поступает, или там через Белоруссию, вот. Но если глава Росрыболовства уверен в том, что она все равно будет на российском рынке и станет дороже, то возникает вопрос, зачем тогда заморачиваться с этим эмбарго, который приведет только к росту цены. Знаете, во всех действиях...
Хороший вопрос.
Да, но у меня, правда, есть и другой вопрос. А как быть с уничтожением санкционных продуктов, которые незаконно ввозятся на территорию нашей страны, что рыбы это не касается? Но, видимо,
да
мы сейчас...
рыбы касается.
Касается, только да.
Подожди, дойдут эти бульдозеры до рыбы, я не знаю, каким образом...
Да, но сейчас мы перейдем к следующей теме, которую хотели бы успеть обсудить. А я благодарю руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, который был на связи с нашей студией и прокомментировал нам ситуацию с возможным дефицитом рыбы в нашей стране. Как сказал Александр Анатольевич, дефицита не будет.
Четвертое место.
Ну, а насколько нам денег может хватить? Ну, так вот, чтобы вот по минимуму, ну, чтобы вот свести концы с концами, ну, чтобы месяц прожить. Это тоже сегодня выяснили. Поскольку... Был проведен опрос, проведен в ЦИОМ. И результаты этого опроса были опубликованы аккурат сегодня. Выяснилось, сколько же нужно россиянам для того, чтобы месяц прожить без излишеств. Нигин, ну давай, рассказывай.
Да, довольно интересные цифры. Вот в среднем, если мы смотрим в среднем по России, то россиянам 23 тысячи рублей нужно для того, чтобы жить...
От зарплаты до зарплаты.
Жить от зарплаты до зарплаты, но, по крайней мере, не голодать, не занимать, вот как-то очень так, с затянувшимся поясом. Я думаю, что люди имели в виду сюда, в этой сумме должны быть и квартплата, все услуги ЖКХ.
То есть, получается, меньше 1000 рублей в день надо тратить для того, чтобы уложиться в 24 тысячи.
Получается, что так. Причем, понятно, что в сельской местности эта сумма меньше, она 17,5 где-то тысячи рублей. В крупных городах, там в той же Москве, в Санкт-Петербурге, это чуть больше 25 тысяч рублей. Ну, вот в среднем получилось так. Но есть, был задан еще один вопрос. Вот какова вот сумма минимальная, ну, ниже которой вы уже начнете просить о помощи, ниже которой вы считаете, что все, вот там уже началась прям бедность, прям уже нищета началась. Жители крупных городов назвали такую цифру – 13 тысяч рублей. А для сельской местности это 10 тысяч рублей на человека в месяц. Вот такие вот цифры есть, и они, на самом деле, настораживают с учетом того, что растут расходы россиян, а доходы не растут. К сожалению, мы видим сокращение, реальное сокращение реальных доходов.
Да, Нигин, но у нас остается минута. Тем не менее, может быть, действительно сейчас россияне учатся жить экономнее?
Ну вот, ты знаешь, было бы время, спросил бы ты наших слушателей, кто жировал, кто вот прям раскидывался деньгами.
Да нет, речь идет не о жировал, просто речь идет о том, что мы какое-то время, довольно вот стабильное, пусть и не продолжительное, могли себе позволить, ну некоторые из нас, да, не будем говорить обо всех абсолютно, могли себе позволить просто не задумываться о том, купить ли там лишние 200 грамм колбасы или от этого отказаться. Вот сейчас просто люди начинают экономнее. Не забивают холодильник, например. Понимаешь, не покупают,
да,
ненужное.
Безусловно, начинают экономить и не покупают ненужного. Пытаются как-то расчистить вот свои траты и перейти уже вот к самому-самому-самому.
Спасибо огромное. Нигина Бероева была с нами.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Всем добрый вечер. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые события уходящего дня. Всех приветствую я, Елена Афонина. И напомню, что топ-10 главных тем мы представляем вашему вниманию в течение двух часов, обсуждаемых вместе с нашими экспертами, журналистами «Комсомольской правды» и, конечно, с вами. Поэтому есть темы, на которые я хотела бы обратить особое внимание, которые хотела бы обсудить вместе с вами. И, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И также смс-сообщение с комментариями можете отправлять на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. В предыдущем часе мы с вами вспомнили о трагической гибели подлодки «Курск». Это произошло ровно 15 лет назад. Также обсудили и инициативу России расширить список стран, против которых будет введено ответное продовольственное эмбарго. Речь идет о тех странах, которые присоединились к санкциям Евросоюза. Поставки сельди, скумбрии и лосося из Исландии в связи с этим могут быть ограничены. Это была следующая тема, которую мы обсудили. Ну и, наконец, стало известно, какая сумма нужна жителям нашей страны на скромную жизнь. Вот от зарплаты до зарплаты. Где-то около 25 тысяч в месяц. Но это в больших городах, в небольших населенных пунктах около 17. Ну, в общем, невеликая сумма, но поди-ка ее заработай. Но, впрочем, сейчас давайте мы поговорим и о других темах, которые следует обязательно сегодня обсудить. Переходим к очередной.
Пятое место.
На Донбассе продолжают работать наши спецкоры. Это Александр Коц и Дмитрий Стешин. На сайте kp.ru в режиме реального времени они предлагают вам обсудить темы из пылающего Донбасса. Это действительно так, потому что продолжаются обстрелы. Причем, как мы понимаем, сейчас уже и достаточно тяжелое вооружение вновь пущено в ход украинскими военными. Но поговорить мы хотели сегодня даже не об этом, а о том, каким образом все то, что попадает под категорию преступления против человечности, фиксируется на Донбассе, кем фиксируется и как потом собираются, если это будет возможно, предъявить все это международному трибуналу, если, конечно, такое будет собрано. Ну, а сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, давайте я сразу начну с новости, буквально последних минут. Сегодня в интернете, да и в прессу попало, появился такой вброс о том, что, значит, армия ДНР, ЛНР находится в полной боевой готовности, подтянулась к линии соприкосновения, значит, известили все учреждения об опасности авиаударов. В общем, буквально несколько минут назад представитель Министерства обороны ДНР Басурин Эдуард проверил официально. Вот. Эти слухи, по-видимому, их бросили для того, чтобы как-то объяснить работу украинских артиллеристов.
Дим, как объясняете эту работу вы? Потому что, что она есть, это уже ни для кого не секрет. Мы видим по вот вашим отчетам, которые вы публикуете, и по сводкам, которые приходят на информленты, что ситуация сейчас усложняется. Обстрелы продолжаются, причем с человеческими жертвами и с применением тяжелого оружия.
Ну вот мы буквально сутки назад провели в самой горячей точке, одной из самых горячих противостояний под Горловкой, провели сутки на передовых позициях. Мы там не просили от бойцов и командиров каких-то там стратегических выводов, но вывод один, вот с того, что они говорили, украинцы активничают, проявляют активность. А по сводкам это можно смотреть по всей линии соприкосновения, такое ощущение, что они проводят разведки боя. Угу. Вот, проверяют слаженность, взаимодействие своих частей, время реакции армии Боруссии и так далее. То есть, ну, все плохие признаки. На Донецком висят беспилотники, на них охотятся, да и над Горловкой тоже их опять как-то вот раз и много появилось. Вот. И где-то около 6 часов вечера обстреляли Октябрьский район Донецка. Но туда сейчас не попасть, там район еще под обстрелом.
Дим, скажи, пожалуйста, а вот то, что касается нашей темы, каким образом сейчас и кто фиксирует те преступления, которые продолжают совершать против мирных жителей Донбасса? Ведется такая статистика, показания свидетелей, и каким образом это все собрано, может быть, и доведено до возможного международного трибунала, если такой, конечно, будет?
Ну, мое мнение, что этим нужно было заниматься еще прошлой осень, по-видимому, было, ну, совсем не до этого, когда там вот, ну, самый яркий факт, да, преступление против человечества украинской армии, массовые расстрелы беженцев в машинах, да, в приграничье, практически по всей протяженности российской границы на территории ЛНР, ДНР, Вот. Значит, сбором доказательств для будущего трибунала, я надеюсь, он состоится, занялась группа юристов донецких. Это общественная организация, туда вошли даже писатели, например. Они не выдумывали никакого велосипеда. 2 ноября 1942 года, еще когда был совершенно неясен исход войны, но были освобождены первые территории, да, занятые фашистами, там, ну, руководство страны поразило просто масштабы разрушений и бедствий людей. И вот они создали такую же общественную комиссию материала, которую рассматривал Нюрнбергский трибунал. Они там, ну, вплоть до того, что обмеряли за разрушенные хаты, вскрывали массовые захоронения. Вот, кстати, и комиссия под управлением Бурденко, вот эта комиссия, она и в Катыни работала. Вот, сразу же, как Смоленск был освобожден от немецких фашистских войск, в 43-м, если не ошибаюсь, сразу же там начала работать эта комиссия. Вот. Юристы считают, что есть международная, есть перспектива юридическая у этих собранных документов. Они опрашивают ополченцев, которых пытали, там сотни таких дел, фиксируют разрушение домов, выезжают на место со специалистами. Но самый главный вопрос, это вот еще беда этой войны, это положение стариков, которых Украина лишила пенсий. Вот. У них собрано 5000 исковых заявлений в украинские суды на получение пенсий.
Дим, ну еще один вопрос, я думаю, что обязательно его тоже, и, впрочем, этот вопрос прозвучал, нужно сейчас озвучить, а кого наказывать, вот кто должен нести наказание за эти преступления, тот, кто стреляет, или тот, кто отдает приказ?
Ну, скорее всего, как на Нюрнбурге, не будет наказан конкретный солдат, да, который стреляет, а будут наказаны его командиры.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который вместе с Александром Котцем продолжает свою работу на Донбассе, сейчас был с нами на связи. И то большое интервью, вот, которое мы сейчас коснулись, а это интервью с главой Донецкого совета адвокатов Алексеем Жигулиным о том, как собираются все сведения очевидцев и каким образом их собираются затем донести до трибунала. Вот все это вы можете найти и на сайте kp.ru, ну и оставить, конечно же, там свой комментарий. А завтра у нас будет возможность услышать еще и интервью с представителями ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Владиславом Дейнега.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Продолжаем обсуждение самых значимых событий уходящего дня в студии. Для того, чтобы мы могли с вами обратить внимание еще на две темы, которые успеем обсудить в течение этих 10 минут, специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Антон Пикус. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
И уж коль я заявила две темы, ну, значит, к очередной и приступаем.
Шестое место.
Сегодня Мосгорсуд должен был проверить законность приговора в отношении экс-главы Департамента имущественных отношений Минобороны Российской Федерации Евгении Васильевой и ее соучастников, которые осуждены за мошенничество при продаже имущества ведомства. Произошло или нет это заседание?
Нет, не произошло, потому что один из адвокатов не явился на заседание, сослался на болезнь, поэтому заседание перенесли на 21 августа, и тогда и проверит суд, законно или незаконно вынесли приговор Евгению Васильеву и еще четверым осужденным по делу оборонсервиса. Кстати, Евгении Васильевой очень выгодно, чтобы это как можно быстрее произошло, потому что она единственная из осужденных не подавала апелляцию. И сейчас объясню, почему ей это выгодно. Как только суд признает полностью законным вынесение приговора, она тут же имеет право подать на условно-досрочное освобождение. Угу. Поскольку ей вот те 2 года, которые она провела под домашним арестом, зачли как часть срока. Ну, то есть уже практически полсрока она отсидела.
Да, но сейчас, насколько мы понимаем, гораздо интереснее понять, а где же Евгения Васильева проводит оставшуюся часть срока.
Это настоящее
срока.
Приключение.
Да, выяснять. Это просто детектив, потому что искали Евгению Васильеву, искали, пока не нашли. Но нашли, вы знаете ли, в весьма привилегированных условиях, как удалось выяснить председателю комиссии Общественной палаты России по безопасности Антону Цветкову. Я напомню, что именно Антон Цветков пытался как-то поднять общественность на то, чтобы провести проверку, где же, собственно, сама Евгения Васильева, там ли она находится, где было заявлено, а если там, то в каких условиях содержится. И вот давайте послушаем, к какому выводу комиссия пришла.
Сегодня провела проверку наша комиссия и, соответственно, выявила наличие Васильевой во Владимирской колонии в Головино. Более того, то есть им удалось с ней на коротке пообщаться и выяснить определенный факт, а именно то, что Васильева размещена в хозотряд, то она располагается в жилом секторе номер 3 хозотряда. Это комната фактически на 8 человек с 8 одноярусными кроватями, из которых заполнено, то есть на которых размещено только 6 человек. И, соответственно, она распределена на работы в хозобслугу, ей поручено убирать школу. Естественно, достаточно странно это все, потому что школа сейчас не функционирует, и чего там убирать непонятно. Достаточно часто Васильева с 10 до 14 сидит со своим адвокатом, в то время как обед с 13 до 14, я думаю, именно из-за этого ее видели, как отдельно направляли в столовую, отдельно от всех.
Ну вот, пожалуйста, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков рассказал нам, что удалось узнать общественникам.
Ну, чтобы понять немножко, насколько это привилегированное положение, ну, за решеткой вроде все одинаковые. Ну вот, Васильева, значит, в комнате на 8 человек, и у нее всего 5 соседок, и койки одноярусные. А в некоторых других блоках лежат по 70 человек заключенных и, ну, двухъярусные нары, как мы привыкли в кино видеть.
Вот мне интересно, это адвокаты добиваются такого привилегированного положения? Или...
Тут, на самом деле, но... дело запутанное.
Запутанное!
Кто кого покрывает,
непонятно.
И кто кому обеспечивает условия, это сложно очень понять.
Да, но наши журналисты, которые работают в нашей Владимирской редакции, всеми силами пытаются выяснить, в каких условиях сейчас содержится Евгения Васильева, вообще в колонии она или нет, потому что мы помним те фотографии, которые были показаны, как фото Васильевой, в общем, как-то отдаленно напоминали ту самую Евгению Васильеву в Молочного переулка, но, как знать, может быть, сильно люди меняются. Журналисты «Комсомольской правды» Владимир, Алексей Котмышев с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, что вам удалось узнать за этот день? Вот расскажите все-таки.
Как вы искали ее?
И нашли ли?
Да, начну эту историю с самого начала. Ездили мы в Головино, в колонию, где якобы содержится Васильева уже несколько раз. Ну и вчерашний наш визит, к сожалению, нас не порадовал. Дело в том, что нашу передачу принять отказались, в принципе, ничего не пояснили. Мы пытались, не скрою, найти какие-то точки, где можно было бы действительно сделать какую-то фотографию, но, однако, вот удалось поговорить с местным населением, а население Головино, в принципе, составляет либо действующих, либо бывших сотрудников колонии, которые объяснили, что на самом-то деле, ну, в принципе, вряд ли мы найдем эту точку, потому что пласт, который якобы был сфотографирован Васильева, находится буквально посередине зоны. А все деревья, все строения, которые могли бы как-то сделать такую точку, они просто давно уже ликвидированы. Но, тем не менее, удалось пообщаться с местным населением, именно с бывшими сотрудниками колонии, и они все выразили уверенность в том, что Васильева на самом деле находится здесь. И даже так, скажем, по секрету рассказали, что существует два въезда в колонию, один официальный через ворота, куда, собственно, заходили мы, и другой какой-то, скажем так, секретный ход, через который, собственно, и привозят в таких случаях довольно известных людей.
Алексей, скажите, пожалуйста, а это вообще первый случай в истории колонии, когда такая секретность...
Заключенный номер один в стране.
Просто, да, действительно, реально, вот такое ощущение, что прям человек в железной маске, честное слово.
Да, кстати, удалось узнать некоторые подробности, опять же, от бывших сотрудников колонии. Дело в том, что там сидел человек, скажем так, связанный с музыкальным бизнесом, причем довольно недавно.
и сидел как стена, в основаниях никаких привилегий не было. Хотя, ну, человек, скажем, тоже был достаточно непростой. Известной причине имя называть я, конечно, не могу. Uh-huh. Но, тем не менее, вот удалось сегодня связаться с Ириной Китаевой. Это сотрудница общественного контроля, которая контролирует вот как раз эти зоны, общественный совет нашего Владимирского отделения. К сожалению, поговорить с ней на данный момент еще не удалось, но, тем не менее, она подтвердила, что действительно была сегодня на зоне с Долгиной, действительно видела Васильева. Ну, к сожалению, вот пока подробностей нет. Но, тем не менее,
слушайте, хоть бы кто-нибудь на мобильный телефон ее сфотографировал. Ну уж я не знаю, селфи сделал на фоне Евгении Васильевой. Ну, честное слово, или запрещено пронос мобильных телефонов на территорию колонии?
Естественно, безусловно, перенос телефонов на территорию колонии строго запрещен. И мне сказали, что это просто бесполезная трата времени, попытки найти человека, который мог бы ее сфотографировать. Но, тем не менее, конечно, мы попытаемся, возможно, что-либо сделать. Может быть, у нас получится. Ну вот пока по информации Антона Цветкова, председателя организации общественного контроля из Москвы, Васильева, все-таки его коллеги увидели.
Да, мы об этом слышали сейчас от самого Антона Цветкова. Спасибо огромное, журналист «Комсомольской правды» во Владимире. Алексей Котмышев был с нами на связи и пообещал нам, что как только предоставится возможность, Евгению Васильеву обязательно сфотографировать.
Это целый квест какой-то.
Слушай, я не понимаю.
Сфотографировать Васильеву.
Человек, который так активно зазывал к себе журналистов, находясь под домашним арестом, и устраивая там посиделки с вип-персонами в разных нарядах, фотографируясь, ну, сделай ты фотографию, в конце концов.
Видимо, есть там какой-то секрет, почему она не хочет афишировать свое место пребывания.
Хорошо, тогда давай перейдем к другому большому-большому секрету. Откуда у одной из чиновниц администрации Надеждинского района Приморского края всего лишь автомобиль? Это наша следующая тема.
Седьмое место.
И даже тема, в общем, не в том, что у чиновницы есть автомобиль, а гораздо интереснее, что у него ее, точнее, у нее отобрали, а у него ее, соответственно, как хозяйка-владельца. Антон, давай объясним все по порядку, и поможет нам разобраться в этой истории редактор «Комсомольской правды» во Владивостоке Наталья Габовская. Ну, а если что-то будет непонятно, ты обязательно объяснишь. Давайте послушаем Наталью.
У чиновницы в Приморье постановлением суда отобрали автомобиль в пользу государства. Все дело в том, что сотрудница администрации Надеждинского района не смогла объяснить, где же она взяла деньги на покупку Nissan Qashqai. Автомобиль стоит порядка 860 тысяч рублей, а это меньше, чем сумма, заработанная скромной муниципальной служащей за 3 года. По закону, имущество госслужащего может быть обращено в доход государства в том случае, если законность получения средств по приобретению этого самого имущества не подтверждена. Расхождение в доходах и расходах обнаружили в прокуратуре Приморского края. Краевой прокурор обратился в суд и тот постановил конфисковать иномарку у владелицы. Золотолучный Nissan теперь пустит с молотка, а вырученные деньги поступят в бюджет государства. Наталья Габовская, «Комсомольская правда», Владивосток.
Вот так. История, пожалуй, достаточно понятна. Ну, а в чем прецедент?
Ну, прецедент в том, что это на самом деле самое первое решение суда по такому делу. Закон уже существует 2,5 года. Это закон о контроле за соответствием расходов лиц, занимающих госдолжности. И дело заведено было 2 всего. И одно сейчас еще в Орловской области расследуется. Там некий чиновник с зарплатой в год 1,5 миллиона потратил каким-то образом 30 миллионов за этот самый год. Вот. Ну, не сошлась арифметика у прокуроров, и они решили завести дело. Но там еще дело продолжается, мы как только узнаем какие-то подробности, сообщим. А вот на Дальнем Востоке уже есть первое решение, то есть прецедент создан. У нас, правда, не прецедентное право, но все-таки судьи обращают внимание на такие вещи. Собственно, теперь будут, наверное, внимательнее следить за госслужащими еще.
Но я думаю, что все-таки, наверное, эта дама, она каким-то образом пыталась объяснить, откуда у нее машинка. Кстати, зовут ее
Эльвира Карпенко ее зовут. Она занимала небольшую должность в этом муниципалитете. Она ведущий специалист 3-й категории, это как так официально звучит, работала в отделе муниципального имущества. Но это не так важно.
Важно, отдел муниципального имущества, это уже как-то проясняет ситуацию. Так,
вот. Ну, в общем, как она пыталась объяснить? Сначала она сказала, что, мол, ошиблась в декларации о доходах и на самом деле заработала больше 1 миллиона за последний год. Но, естественно, эту информацию было легко проверить. Проверили, оказалось, что, естественно, нет. Гораздо меньше она заработала. Потом она рассказала в суде, что это дядя ей подарил эту машину. И даже дядя пришел и подтвердил это. Но суд не поверил, поскольку сказал, что, ну, раз ты госчиновница, должна была и подарок от дяди такой дорогой зафиксировать в своей декларации. А нет, не зафиксировала, значит, и машины нет. В общем, теперь машину продадут с аукциона и деньги отдадут в бюджет.
Да, ну, кому интересно, доход чиновницы за год составил 555 тысяч 32 рубля, а машину оценили 863 тысячи рублей. В общем, не сошлась.
Не сошлась,
арифметика,
да.
Как ты, Антон, и сказал.
Да.
Ну что ж, спасибо огромное. Специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Антон Пикус был с нами в студии. А обсуждение самых значимых событий уходящего дня мы с вами обязательно продолжим через 4 минуты. Так что оставайтесь с нами и не забывайте смс-сообщение отправить с комментариями на короткий номер 2420.
Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы – всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые события сегодняшнего дня. И я сказала, что многие темы у нас идут в развитии. И тот сюжет, о котором сейчас пойдет речь, и те обстоятельства трагедии, которая произошла 8 августа, продолжают сейчас расследоваться и компетентными органами. Ну и, соответственно, сейчас те структуры, те организации, те объединения, которые могут быть втянуты в эти разборки, дают комментарии. Именно поэтому, переходя к следующей теме, скажу, что мы сейчас попытаемся, в том числе выслушав мнение наших экспертов, журналистов «Комсомольской правды», и с вами, наши уважаемые радиослушатели, пообщаться. Поэтому готовьтесь отвечать на мой вопрос. Телефон 8 800 200 ровно 9702, и мы переходим к трагедии над Истринским водохранилищем.
Восьмое место.
Именно 8 августа гидросамолет «Сесна» столкнулся с вертолетом над Истринским водохранилищем. Машины упали на 13-метровую глубину в 500 метрах от берега. Жертвами трагедии стали 9 человек. Ну и не случайно я сказала, что сейчас пытаются разобраться, что могло привести к этой трагедии. Целый клубок проблем уже обнаружен. И вот в некоторых подробностях и обстоятельствах этого происшествия мы сейчас и разбираемся, поговорим и с журналистом «Комсомольской правды», и с нашим экспертом. Ну а пока выяснилось, что все-таки те документы, которые были у пилота гидросамолета «Сесна», который катал всех желающих на гидроплане на Истре и столкнулся с вертолетом, это было, ну, если можно так сказать, свидетельство пилота-любителя и не более. Никакого официального документа, который выдается государственной организации, у него не было. Это был некий, ну вот как считают эксперты, липовый документ, который выдается общественными организациями, в том числе Федерацией любителей авиации России. Право на полеты такой документ не дает. Впрочем, и сама Федерация сейчас пытается объяснить, каким образом ее документы выдаются и что они означают. И вот, в частности, президент Федерации любителей авиации России Николай Мазурин сказал, что это не свидетельство гособразца, которое дает возможность быть частным пилотом. Это всего лишь удостоверение любителей, которое выдает сама Федерация. Это как такая членская книжка, как такой внутренний учет. Но вот, собственно, здесь мы возвращаемся к той теме, которую сразу, как только эта трагедия произошла, начали обсуждать. А вот что нужно знать тем, кто собирается воспользоваться таким аттракционом? Какие документы должны быть у летчика, у пилота? Мы вообще должны в них разбираться? Мы должны их спрашивать? И по каким документам эти люди летают? С какими свидетельствами гособразца, частных компаний? Пойди во всем этом разберись. Но наши журналисты именно так и поступают. Разбирают разбирается во всех хитросплетениях этой трагедии. Журналист московского отдела «Комсомольской правды» Надежда Ильченко с нами. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Ну вот сейчас мне хотелось бы выяснить, какие подробности уже удалось узнать, но помимо вот этой членской книжки Федерации любителей авиации России, мы эту тему обязательно обсудим с нашим экспертом. Что еще, какие подробности выяснили?
На самом деле деталей масса, и следствию предстоит разобраться во многих нюансах этой трагедии, потому что бурное обсуждение случившегося не только в официальных, так сказать, органах, да, но и в сети, в профессиональных и любительских сообществах пилотов. В частности, закономерно ожидают они ужесточения правил использования воздушного пространства. Скорее всего, это произойдет, и предполагают любители авиации, что в скором времени. Кроме того, задаются закономерные вопросы, что оба судна делали на столь малой высоте в районе акватории. И ни то, ни другое судно, конечно, как утверждают любители авиации, не имело права там находиться. Вот. Собственно, и если у Cessna была оборудована специальными приспособлениями для, так сказать, приземления на водное пространство, то, у вертолета не было и этого. Но не только, в общем, такие вещи обсуждают пилоты и профессионалы. Речь также идет, естественно, о документах, да, и говорится о том, что никто, в общем, из пассажиров подобных, из пассажиров малой авиации, как правило, не спрашивает у летчиков, имеются ли у них какие-то свидетельства. В частности, вот, допустим, у Михаила Ермольчева было свидетельство, как вы сказали, пилота-любителя, которое не имеет законной силы на территории России.
Надежда, а что удалось узнать по поводу его коммерческой деятельности? Она где-то фиксировалась?
Какая деятельность еще?
Коммерческая. Ну, он возил людей за деньги, катал их.
Насколько мне известно, насколько мне известно, нет. Никто из пилотов не афишировал своих доходов.
Угу. Ну что ж, спасибо огромное. Журналист московского отдела «Комсомольской правды» Надежда Ильченко была с нами на связи. Но я обещала и мнение эксперта выслушать, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов с нами. Олег Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот я вспоминаю, когда официальные лица Подмосковья начали давать комментарии, они сказали, что будет усилен контроль. У меня сразу возник вопрос, контроль над кем или над чем собираются усилить, и самое главное, каким образом?
Последняя авиакатастрофа самолетов, самолета и вертолета авиации общего назначения – это позор для гражданской авиации России. Притом этот позор становится системным. То есть системным происходят те события, которые повторяются все больше увеличивающемся количестве. Вот если проанализировать последние годы, предположим, три, то каждый год уверенно растет количество авиационных происшествий в авиации общего назначения. Причем, что интересно, в конце 2012 года состоялся указ президента о развитии авиации общего назначения. Ничего себе развитие. В этот состав вошли министры, заместители министров, то есть госчиновники. Это как же они выполняют указ президента? Они солдаты президента все. Как они выполняют указ президента, что количество катастроф растет с каждым годом в авиации общего назначения?
Олег Михайлович, в чем проблема?
Проблема в неэффективности государственных органов регулирования и тех госчиновников, которые курируют гражданскую авиацию нашей страны.
Но давайте Да, Олег Михайлович, я прошу прощения, времени не так много. Давайте мы перейдем к конкретной ситуации.
Давайте не звоните по таким серьезным
делам. Нет, простите, пожалуйста.
Нет времени, будьте здоровы.
Олег Михайлович, подождите, пожалуйста. Я хочу получить, я хочу получить ответ на вопрос.
Невинных, которые,
Олег Михайлович, уважаемый.
Партизанщины, которая развита, кто хочет, куда хочет, не
никому не говорят.
Вот я об этом и хочу спросить. Если я, допустим, хочу стать... Послушайте меня, пожалуйста, Олег Михайлович. Если я хочу стать пилотом малой авиации, я приобретаю на черном рынке самолет. В интернете это можно сделать. Мы видели такие случаи. Дальше. Я могу вообще, в принципе, летать, не имея никаких документов, или прийти в общественную организацию и получить некие документы о том, что я являюсь членом какого-нибудь авиакружка, и дальше с этим прекрасно летать. Вот я могу так сделать сейчас в этих условиях?
Все федеральные авиационные правила национальные и международные одинаковы для всех пилотов любой категории, как транспортной, так и авиации общего назначения. То есть пилот для того, чтобы стать пилотом, должен закончить соответствующее учебное заведение, прослушать соответствующий теоретический курс, пролетать на тренажере соответствующее количество часов, на реальном самолете пролетать и после этого получить свидетельство пилота-любителя, что является государственным документом.
Угу. Почему таких документов не было у Ермольчева?
Вот он не должен быть допущен к полетам на этом самолете без подобных документов. Кроме того, Ермольчев не имел никакого права торговать какими-то билетами, чтобы катать каких-то пассажиров. Такого права у авиации общего назначения, коммерческих прав, нету.
Кто должен был за этим следить?
За этим должна следить, во-первых, комиссия, созданная указом президента, и те регулирующие государственные органы, которым это предписано. Все это предписано, расписано. И я бы посоветовал президенту всех, кто отвечает за авиацию общего назначения, уволить с госслужбы за невыполнение указа президента. Вот тогда все станет на свои места.
Ну что ж, спасибо огромное. Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов был с нами на связи. И я, конечно, принимаю упрек Олега Михайловича по поводу того, что эту тему нужно обсуждать гораздо шире и в рамках, наверное, достаточно большого часового, а может быть и более по времени продолжительного отрезка нашего эфира. Поэтому давайте договоримся следующим образом. Конечно, мы эту тему оставлять не будем, это естественно. И, конечно же, в нашу студию мы пригласим и экспертов, и тех, кто готов серьезно анализировать эту ситуацию, которая, как мы видим, приводит не только к неким правовым казусам, но и к человеческим жертвам.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем обсуждение самых значимых событий уходящего дня и помогают нам разобраться в сложных моментах. Конечно, здесь и правовые, и юридические вопросы, и жизненные ситуации. Наши эксперты и журналисты «Комсомольской правды». Вот к одной из таких историй мы сейчас и перейдем.
Девятое место.
Следственный комитет продолжает расследование по делу о похищении у слепой студентки Юлии Дьяковой собаки-поводыря. И уже есть подозреваемая, ее зовут Виктория Павленко, ей предъявили обвинение по статье «Кража в крупном размере», поскольку по оценкам экспертов собака породы лабрадор стоит 150 тысяч рублей. Еще в 300 тысяч они оценивают подготовку собаки-поводыря специалистами. То есть таким образом Виктории Павленко может грозить штраф до 500 тысяч рублей, либо реальный срок. Но в этой истории, как мне кажется, не все так просто. Вот сейчас мы поприветствуем специального корреспондента Московского отдела «Комсомольской правды». На связи с нашей студией Александр Рогоза. Саша, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот ты за этой историей следишь, насколько я знаю, вот с самого первого момента, когда была обнаружена пропажа собаки со всеми нюансами, с радостным моментом, когда собаку нашли, вот сейчас уже известно о том, кто ее похитил, Виктория Павленко. Но, Саша, скажи, пожалуйста, а вот был ли злой умысел у этой женщины?
Ну, сказать-то так навскидку очень сложно. В этом сейчас будет разбираться уже, ну, и следствие. Причем я еще раз напомню, что дело из полиции передано аж в Следственный комитет. Наверное, уникальный случай в российской истории. Но это объясняет тем, что большой ажиотаж вокруг этого эпизода. По словам Павленко, она просто увидела собаку, которая бегала около метро, и решила отдать ее в центр передержки и пытаться найти хозяина. Но при этом все совершенно справедливо отмечают, что у каждой такой собаки на ошейнике написан телефон, имя владельца. Павленко уверяет, что этот ошейник она увидела только в электричке, когда ехала уже в Домодедово для того, чтобы отдать собаку в приют. При этом вот сегодня общался с полицейскими, они говорят, что одним из основных для них толчком, где искать собаку, было то, был звонок очевидца, который обнаружил этот самый ошейник с контактами хозяйки собаки-поводыря, выброшенным где-то в районе автовокзала в Домодедово.
Ну а как сама Павленко, если, конечно, она как-то объясняет этот поступок, зачем она выбросила ошейник, на котором действительно была вся информация? Если уж она такой сердобольный человек, если она зоозащитник, то первым делом, конечно, реакция позвонить владельцу собаки и сказать, может быть, животные похитили, используют вот таким образом, там, как она предполагала, прося милостыню. А она каким-то образом объяснила это следствию?
Да, по ее словам, она, в принципе, об этом еще говорила за день до задержания в своем открытом письме в социальных сетях. По ее версии было так. Вот она ехала в Домодедово, увидела вот этот ошейник, у нее разрядился мобильник, сама она позвонить не могла, поэтому попросила об этом вот женщину, которой принадлежит приют, куда она собаку это везла. Приводит фотографии, якобы снятые в районе Домодедово, когда она ждала вот этих своих коллег-волонтеров, и якобы эти фотографии доказывают, что на собаке ошейник был, она его не снимала, собаку не прятала. То есть вот такая запутанная история, но при этом я, ну как ты уже отметила, либо штраф до 500 тысяч рублей, либо реальный срок до 6 лет.
Саш, скажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, я знаю, что ты очень много разных историй расследовал и о многом рассказывал в нашем эфире. Вот как тебе кажется, в данной ситуации немного ли шума? И не слишком ли серьезное наказание?
Я тоже думаю, что как-то слишком много к этой истории уделяется внимания, прежде всего со стороны самих правоохранительных органов. У нас порой, к сожалению, не с таким серьезным рвением борются, там, пытаются найти более серьезных куда преступников. Мне кажется, и полиции, и Следственному комитету есть чем заняться и без этой истории. Я считаю, что как бы то ни было, все-таки не кража, это в крупном размере. Как-то мне кажется, все довольно прозаично должно быть.
Угу. Ну что же, тем временем глава столичной полиции Анатолий Якунин принял решение поощрить сотрудников, принимавших участие в поисках собаки. Речь идет о двух сыщиках МВД России по Академическому району и замначальнике этого же отдела. Но с Александром мы не прощаемся, потому что у нас сейчас будет еще одна тема, которую я хотела бы обсудить с ним. Будем смотреть все-таки, какое вынесет решение следствие и что, чем будет наказана Виктория Павленко, которая похитила собаку у студентки Юлии Дьяковой, или это будет штраф, или реальный срок, но посмотрим, конечно. И давайте перейдем к следующей теме.
Десятое место.
Ну, а здесь тоже речь пойдет, но, наверное, теперь уже и о деньгах, и о нравственности, но несколько в другой плоскости. Дело в том, что москвичей призывают фиксировать нарушение правил оплаты парковки через мобильное приложение. Сейчас по-прежнему с нами на связи Александр Рогоза. Саша, да-да-да. Скажи, пожалуйста, ты в этой теме разобрался? Потому что я вот читала комментарии, ведь объясняли, как пошагово неравнодушные люди вот увидел, что машина, как тебе кажется, припаркована неправильно, или, как тебе кажется, может быть, не оплатила автомобилист парковку, хотя как-то можно выяснить, я не знаю. Так вот, неравнодушные должны поступать там просто вот дальше алгоритм расписан как. Мне кажется, что очень сложно.
Ну,
Наверное, да, но в целом, вкратце, как объяснял Максим Лексутов, отвечающий в столице за транспорт, ну, алгоритм такой. То есть вот есть мобильное, это новое приложение. Ты себе его загружаешь. При этом оно начинает действовать, ну, то есть активируется только вот в зоне платных парковок. Если ты пытаешься сфотографировать машину где-то в другом месте, там, ну, пытаешься там насолить своему соседу, отправив на него вот такой поклеп, это сделать невозможно. Фотографии с неправильно припаркованными машинами в зонах платных парковок можно сделать вот через это приложение и отправить через него же только на определенных территориях. Конечно, большой, я вот читал тоже отзывы относительно этой инициативы, большой какой-то негатив. Все сразу начинают вспоминать там времена сексотства, когда государство поощряло вот это стукачество, да. Ну, вот не знаю, с другой стороны, весь цивилизованный мир вот так именно живет. Uh-huh. Я не знаю, где тут крайность. Для нас это необычно, это факт. И, наверное, ну, не все будут пользоваться этим приложением, но оно разработано, сертифицировано и уже протестировано, как заявил Максим Лексутов.
Да, но я сразу хочу сказать нашим радиослушателям, каким образом вот неравнодушные к этой проблеме, а именно к тем автомобилистам, которые не оплачивают парковку. Так вот, самые активные борцы с неплательщиками будут получать бонусы, ну, то есть, например, бесплатные парковочные часы или билеты на городские мероприятия. То есть будут поощрять еще к тому же, с выгодой можно будет как раз наводить порядок. Саш, я не случайно сказала о том, что мне показался алгоритм довольно сложным. Я вот прочитала комментарии советника главы столичного департамента транспорта Михаила Кизлыка, который объяснил, каким образом нужно действовать. То есть поднести к номеру машины экран телефона, после чего номер автоматически определится, пойдет проверка, оплачена парковка или нет. Если парковка не оплачена, необходимо в течение 15 минут провести повторную проверку и сделать обзорное фото. Если нарушение действительно есть, человек может вернуться и зафиксировать факт неоплаты парковки. После этого материал направляется в серверную часть. После наложения штрафа на нарушителя, пользователю отправляется уведомление. То есть ты должен еще минут 15 бегать вокруг этой машины с телефоном для того, чтобы повторно зафиксировать этот автомобиль. Мне кажется, сложновато, Саша. Вот я об этом хотел поговорить.
Ну, с одной стороны, мы должны понимать, что таким образом департамент транспорта пытается отсеять тех людей, которые могут пересылать через... Ну, вот жаловаться на такие факты, просто применяя фотошоп, даже банально. Uh-huh. Ну, и, как я уже говорил, пытаться насолить, отомстить кому-нибудь. А с другой, ну, наверное, это способ борьбы с неправильными парковками для тех, кто... Вот я не помню про правильную цитату из великого фильма, что там, ну, да, так возмущен, что аж кушать не может. Наверное, вот примерно так. Для такой категории граждан, которые пытаются там что-то доказать. То есть для самых стойких, видимо, так. Но при этом надо понимать, что каждое мобильное приложение эволюционирует со временем. Наверное, в версиях будущего, если это приживется и до этого дойдет, наверное, все будет гораздо проще.
Ну что ж, спасибо огромное. Специальный корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Александр Рогоза был с нами на связи. Но то, что пока приложение несовершенно, это, увы, действительно факт, потому что приложение не может фиксировать машины с закрытыми номерами, машины без номеров, а также тех нарушителей, которые паркуются на местах для инвалидов.
Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как-то.